У нас не на сайте, на связи.
На связи, наконец-то.
Владимир Владимирович, вы ничего не подумайте хорошего.
Окей, нет, все, я все понял. А можно, Владимир Владимирович, я буду вас просто звать Владимир? По старой памяти.
Давайте. Во-первых, всем здравствуйте, доброе утро.
Здравствуйте, Владимир Шахрин, группа «Чаев».
Да-да-да, давайте лучше по имени, а то я сам вздрагиваю, когда Владимир Владимирович.
По разным причинам, не вспоминаю даже о Познере и о Маяковском.
Бычков меня тут обвиняет, в анекдоты рассказывали. Ну вот одному человеку позвонили с опросом и говорят, у вас ваш любимый поэт. Он говорит, Владимир Владимирович Маяковский. Ваш любимый писатель, Владимир Владимирович Набоков. А ваш любимый политик, да, и так далее. Ну я теперь буду знать, что вы еще есть любимый музыкант.
Владимир, слушайте...
Да, и ваш любимый музыкант может добавлять.
Это правда, это правда. Владимир, во-первых, мы вас ждем в Канаде, и вас очень ждут. У меня сразу несколько...
Мы тоже с удовольствием.
Вот, вопросы сразу. У вас же, насколько я понимаю, это первый вообще прилет сюда, да? Или что-то я ошибаюсь?
Ну, мы были в 2000 году в Нью-Йорке, только в одном городе играли. А вот такой тур, как бы, по Северной Америке, это впервые, да.
Вот, ну, наверняка вы были в Америке как частные лица до этого, да, но вот именно в туре, как у вас ощущения, как воспринимают вообще, вот просто интересно, потому что все-таки вы скорее группа не 2000-х годов, не нулевых, все-таки вы скорее группа с,
80-х, 90-х.
С багажом 90-х, ну, конечно, да, а здесь в основном иммигранты.
Да. Вот вы знаете, я здесь, в Америке, вот именно это чувствую.
Так, вот.
Потому что в России у нас очень много на концертах молодой аудитории, прямо людей там от 15 до 60 лет, ну прям много, 15-20-летних. А здесь на концертах, конечно, люди приходят в основном от 30, вот я смотрю в зал такие.
Да.
30-35, так что, ну, возможно, как-то да не совпало с какой-то волной тех людей, кто уехал, с волной эмиграции. Хотя у нас абсолютно, так скажем, живая группа, она до сих пор выпускает альбомы, и мы играем в программе много песен, помимо старых, и те, которые появились уже в 21 веке. Так что мы себя ощущаем вполне, так скажем, современниками
времени. Это правда. Но, видите, поскольку мы здесь в Канаде, и мы уже тоже эмигрант с каким-то стажем, может быть, я просто экстраполирую это вот на свое восприятие, потому что мы давно уехали, а вот в 90-х мы, как, конечно, мы вас слушали со страшной силой просто всегда. И, в общем, я вам скажу, что, ну, в числе, по крайней мере, пятерки вы у меня всегда входили.
Было много Стёба.
Стёба у Чаева не было. Чаев, ребята, серьезно,
да я не слышал. Есть так, в принципе, достаточно забавные песни. Ну, по сравнению с нынешним Стёбом, мы, конечно.
Ну, конечно.
Достаточно серьезный коллектив.
А мне, знаете, мне очень нравится, что вы все-таки как бы это old school в хорошем смысле. Я, знаете, я вот сюда ехал, сейчас слушал интервью с вами, вот просто записал с YouTube. Вы показываете там студию, рассказываете, с человеком общаетесь. И заиграла песня «Across the Universe». Вы запели, и тут же вспомнили, что вам эта песня «Beatles» больше нравится в исполнении Дэвида Боуи. В эту минуту меня торкнуло, ну, думаю, наш чувак абсолютно, потому что, ну, кто еще помнит альбом Боуи «Young Americans»? Спасибо вам, Владимир, за это тоже, то есть наш человек. И еще я вам хочу передать привет от ваших земляков, потому что я с битломанами из Екатеринбурга держу связь. Вот, и они вам всячески приветы передают. В общем, меня просили
через
не называть
Канаду.
По имени.
Нормально.
Через Канаду, потому что я сказал, что я буду с вами разговаривать.
Да.
Они задали вообще вопрос, который я бы не рискнул задавать. Да, но поскольку они попросили, когда у вас новые хиты появятся?
Ну, вы знаете, вот альбом «Кино, вино и домино», который вышел в 2013 году, на данный момент последний наш альбом. Ну, 4 песни из этого альбома доходили до верхних строчек в хит-парадах в российских, ну, на тех радиостанциях, кто крутит эту музыку. Вот, поэтому все в порядке. Мы играли юбилейный тур, мы играли где-то порядка 9 песен с нового альбома. Ну, в этом туре мы больше greatest hits сделаем, но 3 песни с этого альбома мы играем, и их все поют люди от начала до конца.
Вы знаете, существует такая точка зрения, которой я вообще придерживаюсь, что когда я иду на концерт какого-то музыканта, я, в принципе-то, не иду, чтобы слушать новую музыку. Я хочу услышать, естественно, понимаете, совсем другая история, потому что слушать новую музыку надо в нормальной ситуации, с нормальным звуком.
Ну,
вот.
Я с вами согласен.
Так вот, а Вол Володя со мной не согласен.
А я, например, ходил, у меня дочь подарила в свое время билет на концерт Маккартни, он пел все старое. Но я с огромным удовольствием, уважением, пиететом и всем остальным отслушал. И думаю, ну у человека только что вышел новый диск. Это было, по-моему, лет 5 назад. Что ж ты ни одной песни-то не спел? И мне дочь тут абсолютно... Вот моя дочка абсолютная канатка. Она говорит на голубом глазу мне. Ну, ты чё, пап? Ну, все же хотят слушать именно вот это, вот классику. Ну, это ж Маккартни. Они хотят Маккартни. А я так говорю, вот а сегодня?
Так вот Чаев. И вы привозите...
Нет, всё нормально.
И вы привозите greatest hit свой.
Слушайте, ребят, ну, я тоже был в этом туре на концерте Маккартни. Он спел, правда, одну песню из нового альбома. Вот этот там «Валентайн», что-то такое, медленная песенка под укулеле. И все, и сказал, что у него вышел новый альбом. Я с ним соглашусь. Я шел послушать любимые песни, совершенно верно. Мы сыграем 3 песни из альбома «Кино, вино и домино», потому что прошло уже 3,5 года, и эти песни люди знают, поют. Мы репетируем сейчас новые песни, у нас есть материал на новый альбом, но мы не будем их играть на концерте. Я понимаю, что главное во время концерта — это все-таки публика. Те люди, кто пожертвовали своим временем, своими деньгами, кто пришел на концерт, и мы должны максимально доставить удовольствие им. Я в этом, как скажем, ничего предосудительного не вижу. В этом нет никакого халуйства, в этом есть абсолютно уважение к тем людям, кто покупает билеты на наши концерты и тем самым позволяет нам заниматься любимым делом.
Да вы абсолютно правы, потому что вот то, что люди слышали в записях, да, и балдели под это, а вот теперь живьем, да, те же самые на сцене, конечно, да, выступают,
те же
вот
люди,
это
те
самые,
же голоса,
те же песни,
да, конечно,
те же голоса,
ну,
а вот действительно они поют, а может это были другие, кто на записи, а бог его знает.
Вы знаете, Владимир, вас очень хвалят за ваш сценический драйв, и вот мне несколько человек, я не видел, к сожалению, вас на сцене никогда, но мне несколько человек просто настоятельно рекомендую сходить, потому что это очень хорошая энергетика. Слушайте, вы же не мальчики уже, да? Уже, ну,
но
скажем...
Мы не мальчики, и я, конечно, соглашусь. Я понимаю, что ЧАЭФ — это абсолютно концертная группа. На студии, как мне самому кажется, у нас больше 60% от КПД не бывает. На концертах бывает 100 и больше. То есть вот у нас не так хорошо получается. В студии вот всю эту энергию как бы взять пучком туда вот микрофон и на запись. А вот в зал, когда более широкий спектр, наоборот, со сцены и во все стороны фонтаном, это у нас получается хорошо. И главное, что нам это нравится. Вот мы отыграли в Бостоне концерт, подходили люди, кто был 20-25 лет назад на наши концерты, и говорят: слушайте, ну тут сейчас вообще никто так не звучит, даже здесь, в Америке никто так не звучит, вы играете вот прямо как... нормальная 60-х годов рок-группа, 2 гитары, барабан, бас, без всяких примочек, без всяких этих подкладок электронных, каких-то, ну, в общем, вот так я их называю, музыкальные костыли, когда люди прикрывают всякими дополнительными звуками, которых на сцене никто не издает. Вот. И нам нравится, они говорят, мы же видим, что вам прямо нравится. Нет, сцена — это для нас очень комфортная место, и мы действительно любим играть концерты.
Знаете, я хотел с вами немножко, если у вас есть еще силы,
да,
помучиться.
Значит, на улице дождь, я зашел в какой-то, вот просто по-русски сказать, в подъезд.
Понятно.
Ну, вроде тетенька-консьержка на меня посматривает, но не выгоняет меня.
А вы где сейчас? Вы в Нью-Йорке сейчас?
Да, я в Нью-Йорке, сейчас вот вышел немножко погулять по Манхэттену, купил внуку футболку.
Отлично. Отлично. Слушайте, вот в том же интервью, которое я слушал, вот когда готовился уже к нашей беседе, вы говорите о том, что все-таки вот да, вот музыка тогда и музыка сейчас — это разные вещи, но вы, в отличие от огромного количества людей моего поколения, вы, в принципе, мы с вами примерно, ну, приблизительно одногодки, вы все-таки довольно оптимистично настроены на то, что у вас есть ощущение, что все-таки музыкальная ценность и музыкальная значимость в ближайшее время вернется к тому уровню, как это было когда-то, вот когда были любимые наши времена.
Не понял.
Я правильно понял это ваше отношение? Ну, у вас есть ощущение, что все-таки вернется?
Смотрите, я, во-первых, давайте поясним, что я считаю, что вот рок-музыка, жанр, в котором мы играем, это уже сформировавшийся жанр, такая же, как джазовая музыка, и она вот прошла ту же самую историю. То есть есть люди, кто как бы придумал эти стандарты, по которым, так скажем, эта музыка играется. Сейчас вряд ли кто-то придумает что-то новое в этой музыке, но появится обязательно, как в классической музыке, как в джазе, очень хорошие исполнители, кто эти стандарты будет использовать совершенно по-новому. Мы же все равно видим полные залы в филармониях и на джазовых концертах, хотя ничего нового в этих жанрах, конечно же, не пишется. Вот. А что касается вот ребят с гитарами, они, во-первых, технически подкованы великолепно.
О,
они,
да,
играют гораздо лучше нас.
Еще как.
У них хорошие инструменты вот с 5 лет, с детства.
Угу.
И что сейчас, на мой взгляд, позитивное происходит. Казалось бы, такая ужасная вещь, что рухнул издательский музыкальный бизнес,
угу,
то есть вот эти носители,
угу, да?
Но тут же рухнул и вот это давление продюсеров, которые любой молодой группе говорили: не-не-не, давайте, нужно, чтобы барабаны звучали так,
ну,
а это
да,
чтобы так, тогда вот это продастся миллионным тиражом там пластинок и кассет. И так как у молодых ребят вот этих сейчас дяденек Карабасов-Барабасов нет, они... У них появляется ощущение свободы. Они делают так, как им нравится, именно для своей аудитории в интернете, в Ютьюбе. Они понимают, вот у нас есть, условно говоря, 100 фанатов, им нравится вот это. И им плевать на этих дяденек, они делают для своих 100 фанатов. И это совершенно верно. Потому что когда мы начинали играть, мы играли в школе на танцах для наших 2-9, 2-10 классов.
Угу.
Вот была наша аудитория. И наша задача была понравиться им,
ну,
а не каким-то там дяденькам с радиостанции. Поэтому я думаю, что есть надежда, что, ну, как бы вот появится в этом же жанре, но такая очень дерзкая, свободная, вот этот дух свободы 60-х, который был утрачен в музыке, угу, он может вернуться.
Слушайте, Володь, у меня к вам такой вопрос, извините за фамильярность.
Да.
Вот у меня в Нью-Йорке мой друг музыкант, у него сын, вдруг начал заниматься музыкой, и очень талантливый человек. И он ушел в стиль, причем играет замечательно, прекрасно,
ага,
виртуозно,
да,
на многих инструментах. Он с группы ушел в гараж. Вот гаражная, ага, знаете, гаражка, да?
Конечно, конечно.
Да, вот этот стиль. И он стал писаться первыми носителями. Вот вы говорите, да, о том, что рухнуло. Вдруг,
да,
эти ребята молодые, им по 20-23 года, 25,
да,
не больше, да?
Да?
Вдруг они стали писаться на виниле.
Да.
В смысле выпускаться?
Да.
Выпускаться. Ну,
и... Вот это молодежное, да? А вы говорите, рухнул. Вот оно все, обратно.
Нет, нет, нет. Слушайте, я говорю, рухнула индустрия, когда, условно говоря, компания там какая-нибудь EMI... там, или Capital, диктовала условия для того, чтобы выпустить миллионными,
конечно,
тиражами,
конечно,
на виниле.
Конечно.
А сейчас они продают... Ну, слушайте, мы тоже на виниле издаем. По 1000 штук печатаем пластинок.
Uh-huh.
И нам это очень нравится, с удовольствием. Я думаю, тот мальчишка, про которого вы говорите, речь идет тоже о 500 пластинках,
конечно,
которые они
печатают. Конечно, конечно. Это не тысячные тиражи.
Это как раз элемент свободы. Им хочется на виниле, они делают, и все.
А скажите, вот у вас...
Над ними Карабаса-Барабаса нет. Вот,
вот, ну, вот же самое главное.
Ну, да, я,
а скажите, Владимир Шахрин, группа «Чайф», а у вас были когда-нибудь Карабаса-Барабаса вот в вашей истории?
Которые вам говорили,
не формат. Никогда. Нет, у нас никогда этого не было. Мы как бы росли абсолютно как сорная трава. И когда у группы даже появился, так, ну, скажем, продюсер,
угу,
хотя, ну, в нашем случае это в большей степени... как бы промоутер, да, человек, Дима Гройсман в 92-м uh-huh году, мы с ним договорились на берегу, что он не будет лезть, учить нас, как писать песни, какие играть песни на концертах, как выглядеть, а мы не будем лезть к нему в бизнес, условно говоря, диктовать, как нужно продавать тот продукт, uh-huh, который мы делаем. И мы до сих пор так и работаем. То есть мы делаем, как нам кажется, некий музыкальный продукт, а он старается его продать, и, в общем, старается продать подороже, потому что у него есть, так скажем, фиксированный процент от этой суммы. И очень такое, как бы, хорошее. Мы по-прежнему с 92-го года работаем, мы друзья до сих пор.
Ну да, меморандум Гройсмана.
А скажите, Владимир, вот в свое время, когда тогда еще советский рок, он находился вот только вот в процессе зарождения, и вот сложилось вот несколько таких основных центров, то есть это Москва, это Ленинград, это Свердловск, ну вы знаете, естественно, эту историю, потому что каждый из этих городов, он какое-то что-то свое очень такое предлагал, да? И вы были тогда еще Свердловск. Скажите, пожалуйста, вот это деление сейчас, каким-то образом сохраняется ли?
Ну, я думаю, что в какой-то степени да. То есть я могу сказать, что все равно, и вот на данный момент Свердловск стал Екатеринбургом. Ну, да. И екатеринбургская сцена, она как бы отличается от других, и она очень крепко стоит, и она, что самое главное, она есть. То mm-hmm. есть мы делаем вот у нас в городе фестиваль с названием «Старый новый рок», который как раз заточен под молодые группы, там играет 3-4 старые группы и там под 40-45 групп молодых. Mm-hmm. Так вот, чтобы выбрать эти 45 групп, мы прослушиваем порядка 400 записей, из них 200-250 – это наши екатеринбургские группы.
Вот это да.
Понимаете?
Вот
я всегда да. говорю, слушайте, встаньте на центральном перекрестке нашей улицы, и там за 40 минут вы насчитаете десяток.
То есть это до сих пор, это до сих пор есть, да?
Он есть, да. То есть вот она прямо есть. Это и они узнаваемые, эти группы, да, они стали играть не так, как Наутилус, и не так, как Чаев, и не так, как Агата Кристи, хотя есть и такие, кто, ну вот, явно идет, продолжает традиции, что там есть, например, группа Космик Лате, у которой очень угадывается влияние Агаты Кристи, есть там группа Городок Чекистов, у которой угадывается влияние Апрельского марша. Да. Но при этом есть абсолютно уникальная там группа Курара, который звучит, вот у меня друг приезжал из Москвы и попал на их концерт, и он так смотрит глазами, говорит, я не понимаю, это я что, в каком-то крутом лондонском клубе?
Ах, вот так вот даже, это, да?
Что, так вот играет, что ли, сейчас? Так современно мыслят? Я говорю, ну да, есть.
Но так, при этом... Это шикарно совершенно, но при этом у вас был непобиваемый козырь в Питере, извините, в Питере у меня сразу аналог да. с аквариумом. У вас ваш козырь назывался Илья Кормильцев. Был блестящий совершенно поэт, потрясающий чувак совершенно.
Вы знаете, удивительная вещь, что Илья Кормильцев после расставания ссоры со Славой Бутусовым, он не появилось ни одной песни на его стихи, ни у одного другого исполнителя.
А вот это следующий был бы мой вопрос. А почему, как вы думаете?
Это был альянс. Единственное, что вот в прошлом году был как раз юбилей Илюхин, и мы записали в основном свердловские музыканты, хотя и там и московские, и питерские были. Записали альбом «Иллюминатор», это, по-моему, двойная пластинка, где нашли как раз незаписанные стихи Илюхина, на которые не было песен написано, и написали новые песни. В принципе, хорошая получилась работа. Несколько треков мне прямо очень нравится. Я понимаю, что вот у Илюхи появились несколько новых песен.
Здорово.
Сегодня планирую, кстати, дойти. Здесь в Нью-Йорке есть скамеечка Ильи Кормильца.
О, я не знал об этом. Серьезно?
Посижу.
Как здорово.
Да, да, как есть здорово. Скамейка с табличкой. И, ну, мы в хороших отношениях были. Илья был очень сложный человек. Такой, даже, можно сказать, конфликтный. Но каким-то чудом мы с ним вообще ни разу не конфликтовали. И мне всегда было с ним интересно, потому что у него было огромное количество знаний, которых я не знал. И я понимаю, что у меня были знания из какой-то простой жизни, жизни простых людей, которых он тоже не знал. И мы так достаточно друг друга могли друг другу очень много чего дать.
Безумно не хватает вот таких людей в наше время. Слушайте, я возвращаюсь вот к вам, да? А вы опять же в каком-то интервью говорили, что вы приверженец вот старинной аппаратуры, вот старой цифровой, вот этой, не цифровой, сори, аналоговой техники и все такое прочее. Вы по-прежнему вот на этом остаетесь? То есть вы без компьютера обходитесь вообще?
Ну, во-первых, я дома слушаю музыку только на виниле. У меня больше 2000 виниловых пластинок, и вот для меня как бы восприятие музыки, оно такое. Виниловый проигрыватель, ламповый усилитель, старые добрые американские колонки-клипши, такие, Корвал. Вот. А на концерте у нас нет компьютера, у нас нет, не играет метроном, у нас не играет подкладки. Это абсолютно... Мне это дико нравится, потому что каждый концерт получается разный. Когда на сцене музыкантов играет компьютер, они все время играют в одном темпе. Программа у них выстроена, так скажем, то есть есть некая форма, из которой они не могут выскочить. Мы абсолютно свободны. Я забыл слова, мы можем взять, посидеть на одном аккорде. Пару тактов, пока я не вспомню слова. У нас что-то мы разыгрались, Вова, смотрю, прямо такой запил роскошный. Мы начинаем играть еще один квадрат, пусть Вовчик поиграет на гитаре, но видно, что прет прямо человека. Мы можем сыграть медленнее, быстрее, и это интересно, это интересно. Она рождает... Вот, поэтому на записи тоже мы пишем абсолютно аналоговый трек, но в конечном итоге все равно это, конечно, перебирается в компьютер, чего ж тут говорить. То есть даже когда мы пишем все на пленку, через ламповые усилители, со старыми микрофонами, на, там, со старыми предварительными усилителями, с пультом, с аналоговым, в конечном итоге это все равно конвертируется и пишется на цифру.
Ну, сейчас уже просто без этого никуда. Слушай, но, в принципе,
у барабанщика нет клика. Просто никак, конечно.
Да. Ну, я понимаю.
Это нормально, да, у барабанщика нет клика. Я видел, кстати, бутусовские нет. играют с кликом.
А что такое клик?
А у тебя он уши играет. У барабанщика, а, и там раздается, да, и там раздается определенный темп, который заранее задан, да?
обговорен. Мне не нравится это.
Слушай, не нравится. Они играют здорово, слушай. Да.
Вот знаете, я вам могу сказать, что вот мне, например, вот они разные концерты. Вот я понимаю, что там начинаю я песню играть, да? И я начал, вот мы играем первый куплет, я понимаю, медленновато. Я к Валере поворачиваюсь, просто делаю кивок. Один кивок, и он понимает, что нужно чуть-чуть, и он ее берет, разгоняет тут же. Ну, это же клево, это жизнь вот
это
такая.
Мы понять можем.
Мы же слышим старые записи 60-х годов, мы же это сплошь и рядом слышим, как люди в темпах плавают туда-сюда. Вообще нет в этом никакой трагедии.
Правда.
И там где-то что-то криво сыграл. Ну, нет, ну, блин, ну мы же не филармония, где действительно дирижер машет, и это невозможно... И то дирижер может погнать оркестр, а может его притормозить. Под метроном оркестр не играет.
Конечно.
Живой человек.
Ну, то есть,
в ухо себе, дирижер в ухо себе не засовывает метроном, хотя это сейчас как бы вполне технически сделать просто.
Но, слава богу, вы пропустили.
Оркестр, он понимает, что нужно вот сейчас нужно его разогнать, а сейчас его нужно осадить. Это нюансы.
Слава богу, что вы пропустили тот клип, где робот дирижирует оркестром. Есть уже и такое.
Ой. Ну вот да.
Это прикол просто. А, вот в отношении, конечно. Возвращаясь к вашему туру, да, североамериканскому.
Да.
А, как энергетика на концертах? Вот все-таки публика уже немножко другая ведь, да? Это вживую иммигранты, они уже здесь другим совершенно питаются, другое слушают, другая каша в голове и все такое прочее. И вот вы встречаете тех людей, вот, которые вот приходят вас послушать. Отличается энергетика от того, что есть в России? Или вот как бы вы пояснили? Интересно просто.
Ну, может, я вас разочарую, но по большому счету не отличается никак.
Ну, почему? Наоборот,
мы сыграли три концерта. Вот три концерта, я понимаю, вот точно так же мы до этого играли в Самаре, в Волгограде, и потом переехали в Лондон. Я понимаю, что вообще ничего не изменилось. Ну, вот все точно так же. Так же люди поют, так же люди светятся, так же там, где нужно, у них катится слеза, там, где нужно, они беснуются и танцуют. Вот я никакого холода, никакого там отторжения или непонимания.
Так вот тяжело, я вот это качнуть. Хотел услышать как раз. Нет, мы же вот нет, это и шикарно, хотели услышать.
Роскошно. Я могу сказать, что вот подходят все, начиная от технической группы, а иногда это бывают как бы местные жители англоговорящие, и они там начинают прямо такие респекты выдавать. Подходят организаторы, ребята, говорят, да супер, такие концерты. Потом люди пишут там в соцсетях, кто был на концерте, тоже, в общем, как-то все в восторге. Знаете, как говаривают, у нас на Урале группа «Чаев» может играть концерты хорошие и очень хорошие.
Отлично, отлично, отлично. У вас сохранился вот этот вот драйв, и вот здесь мысль такая интересная пришла в голову. А вы говорите, Самара, да, Воронеж, Лондон, Нью-Йорк. А вот в качестве ченнелинга выступает как раз одна группа с песнями, которые на слуху у всех. И вот этот ченнелинг помогает нам, в общем, чувствовать себя единым целым. Какой кайф, что этот драйв еще сохраняется. Вопрос, конечно, не только в том, что это группа «Чаев», у вас блестящая группа совершенно, Володя, вот честно вам скажу. Вот, но и в том, что это еще и дух, конечно, вот тот вот старый, олдскульный еще дух, настоящий тогда.
Ну вот у нас в Москве, у нас было, вот я начал как бы говорить там сама, а перед этим, перед Лондоном у нас еще был в Москве концерт. И в гримерку на весь концерт сидел Женька Маргулис, и он пришел, так говорит, парни, он говорит, я как на машине времени, я увидел нас, «Машину времени», «Воскресенье», 75-го года образца. Вот вы точно такие же, как вы, говорит, забальзамировались.
Здорово. Здорово.
Вот именно в энергетическом плане, что вот просто, он говорит, ну сейчас, ну, редко бывает такая возможность услышать вот эту музыку, рок-музыку на русском языке, вот в таком, как бы, изначальном варианте, вот как она была придумана, когда ее только адаптировали. Мы же понимаем, что эта музыка не в Сибири родилась.
Ну да.
И что да, с приходом этой музыки на пластинках, на магнитофонных записи появились люди, кто захотел эту музыку адаптировать на понятный родной язык. И это все равно произошло, ну, в конце 70-х годов.
Ну да.
Вот как-то мы вроде бы стараемся не растерять.
Знаете, в Свердловске, все-таки я по-старому буду называть Свердловск, потому
конечно,
что тогда это был Свердловск, там не было понтов. Понимаете, вот у москвичей были некоторые понты. Я не имею в виду машину времени, у них понтов не было никогда. Я имею в виду вот как бы общая масса, ну это столица,
согласен,
это, блин, все дела. А в Питере был рок-клуб со своими понтами, хотя в Питере это было гораздо проще. У вас в вашем городе понтов не было никогда вообще. То есть
вот
по ощущениям.
Я вам скажу, да, скажу основную разницу. Вот как бы в Москве были действительно понты и желание сделать что-то вот самое модное такое. Мы тут самые продвинутые и модные. В Питере было огромное количество идей роскошных, разгильдяйских,
да,
в хорошем смысле слова, но им все время было лень довести это до ума.
А это правда, это точно.
Так как Питер тусовочный город, им репетировать там 4 раза в неделю было лень.
Точно.
Эти идеи были плохо сделаны. А Екатеринбург — это город мастеров, это город-завод. Здесь Данила мастер, как в сказке Бажова.
Uh-huh.
Каменный цветок-то надо сделать хорошо, чтобы он... кто она там...
Чтобы хозяйка Медной горы, чтобы хозяйка Медной горы,
да,
не ругалась.
Медной горы,
да,
чтобы понравиться.
Да.
Да, и поэтому этот каменный цветок был сделан хорошо.
Да.
Слушайте, ну вот мы вас ждем. Володя, спасибо вам огромное за это интервью.
Спасибо вам.
Спасибо, что выдержали нас. Но вы чувствуете, да, вот одного поколения, одного, в принципе, круга люди, но нам кайф с вами разговаривать. Просто, вот понимаете, никакого...
Спасибо огромное.
Вот
мне
контакт сразу просто моментально. Ждем вас с нетерпением здесь, в Торонто.
Да, кстати, консьержке
да,
привет, слушайте, передайте от нас.
И консьержке, да.
Да, я вам тоже хочу сделать респект, потому что, конечно, средства массовой информации, вот такие музыкальные в России, теперь в руках абсолютно детей, и говорить с ними иногда абсолютно нечем. Мне с вами действительно было интересно говорить, и хочу огромное спасибо сказать тем радиослушателям, которые вот эти наши взрослые музыкальные мужские разговоры
выдержали.
Мужественно слушали.
Спасибо вам, Володь, спасибо. До встречи через несколько дней в Торонто. Это был Владимир Шахрин, группа «Чайф». Успехов вам, всего доброго. Ну, классно, скажи, Володь, да? Ну, просто классно. Наш парень, вот наш парень.
Ты же знаешь, я люблю кухонные разговоры.
Ну, это же не совсем кухонный разговор.
Нет, ну вот как на кухне, да?
А я забыл спросить, знаешь, они выпустили недавно альбом, в котором перезаписали старые свои песни, например, со струнным оркестром. Мне было бы интересно вообще вот пообщаться. Ну, я забыл спросить уже. Все, у меня
приедут и спросишь.
Ну да, перемешалось все в голове. Давай немножко поработаем.
Скажите, где тут у вас на Арбате аидиши мама?
Да на Арбате таких мам сколько угодно встретишь.
Хм. А мне сказали, что такой ресторан только один в Торонто.
А, так вам в Торонто ресторан. Такая мама действительно только одна. И не на Арбате, а рядом с Арбатом. Чуть на север от Торонто, в Торнхилле.
Ресторан аидиши мама. Рядом с Арбатом. 1416 Центр-стрит. От Дафрин. Всего метров 200 на восток и налево.
Телефон 905-597-7709.
Неважно, чья вина, водитель, пассажир, пешеход получили травму, звоните 416-846-4529. Лучшие канадские адвокаты помогут вам получить максимальную денежную компенсацию. 416-846-4529.
С нашим моргичем легко. Михаил Тульчинецкий, Денис Державец, 905-761-7001. Моргич легко. Ваш Михаил Тульчинецкий, 905-761-7001. Northwood Mortgage.
Norfolk Mortgage. License number 10349.
Телевидению принадлежит будущее. Со временем оно перевернет жизнь человечества.
И это будущее уже наступило с Картина ТВ. Доступный центр развлечений прямо у вас дома. 180 каналов России, Украины, стран СНГ и Израиля. Десятки тысяч фильмов и сериалов. Архив на полмесяца. Подписывайтесь сейчас и получите приставку в подарок. Подробности на сайте картинаканада.com и по телефону 1-844-477-8788.
У-ху, мы только что разговаривали с группой «Чайф». Владимир,
ну, не
Шахрин.
С группой, а с Владимиром Шахриным.
Ну, класс, класс.
Владимир Владимирович, прошу вас.
Кто о чем, а ты о своем больном. Подожди, вот.
Человек важное, так зовут.
Важный участок, кондо или дом для вас всегда найдет Артем. Для тех, кто хочет продать дом, предложение комиссионное Артема лишь 0.5% от стоимости, если вы совершаете сделку с его помощью, так что брокер. Артем Аринкин, 647-892-7836. 647-892-7836.